ПІТ Радіо Свобода. В ефірі програма «Лицом к лицу», у мікрофона Даніла Гальперович. В студії нашої програми председатель Центральної избирательной комиссии России Владимир Чуров. А вопросы ему будут задавать корреспондент газеты «Московские новости» Наталья Рожкова и корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Спасибо за ваше согласие прийти к нам на передачу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И, естественно, тема ясная, о чем мы говорим. Это ближайшие две избирательные кампании. Одна в разгаре, другая еще не началась официально, но понятно, что она идет неофициально. Перед тем, как мои уважаемые коллеги и я вместе с ними начнем расспрашивать гостя, его, по традиции, краткая биография.
Владимир Евгеньевич Чуров родился 17 марта 1953 года. В 1973 окончил двухгодичный курс журналистики. В 1977 году окончил физический факультет Ленинградского университета по образованию физик атмосферы. Был членом КПСС 1982 года до ее запрещения в августе 1991. В 1992-1995 годах работал главным специалистом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга под руководством Владимира Путина. Осенью 2003 года был выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты Государственной Думы России 4-го созыва по общефедеральному списку партии. Избирался в Госдуму и был членом фракции ЛДПР. Был наблюдателем на выборах в Белоруссии, на Украине во время Оранжевой революции, в Киргизии во время революции тюльпанов, в Сербии, в Палестине, в Приднестровье и Таджикистане. 10 марта 2007 года назначен членом Центральной избирательной комиссии России от Государственной Думы. 27 марта 2007 года избран председателем Центра избиркома. Увлекается военной и военно-морской историей, историей Белого движения, автор нескольких книг. Писал научно-популярные романы для детей на морские темы. Автор первого закона Чурова, который гласит: «Путин всегда прав, потому что он соблюдает Конституцию».
Ну что ж, вот это вот, собственно, та самая краткая биография. И, коллеги, пожалуйста, Наталья.
Владимир Евгеньевич, хотелось бы задать вопрос по недавним новостям. Состоялась встреча президента Медведева со студентами на факультете журналистики МГУ. Ну, выражаются разные точки зрения относительно того, были там студенты только журфака или других вузов. Мне кажется, что стоило бы заострить внимание на другом вопросе. Не является ли это агитационным мероприятием? Вот как, на ваш взгляд, это можно оценить?
Здравствуйте, уважаемый Данила Давидович, Наталья Петровна, Сергей Леонидович. Уже традиция, что мне приходится начинать с небольших поправок к моей биографии. Все-таки в Комитете по внешним связям я работал с 1991 по 2003 год. И в должности не только главного специалиста, но и заместителя председателя этого комитета с 1995 по 2003 год. А к тому же для детей я писал не романы, а рассказы. Вот для того, чтобы быть абсолютно точным, и у нас с Данилой Давидовичем такая вот традиция уже сложилась, что каждый раз хоть небольшая, но поправка необходима. Что касается вашего вопроса, Наталья Петровна...
Я оставляю вам пространство для творчества.
Но не в ответе на вопросы. То мы должны внимательно изучить, являлась ли эта встреча организованной в рамках агитационного периода уже зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 6-го созыва, или это была встреча действующего президента. Поэтому в настоящий момент я подробно не могу вам сказать, потому что у нас не было повода это анализировать.
Сергей Лойко, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу выборов недавних Валентина Матвиенко. У вас никаких претензий к этим выборам нет?
Все поступившие жалобы были нами рассмотрены, и мы обратили внимание на судебные решения, которые состоялись раньше, чем мы приступили к рассмотрению жалоб, поступивших на эти выборы. Соответственно, судебными решениями все выборы признаны состоявшимися и прошедшими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ну, вас спросили не о том, состоялись ли эти выборы в соответствии с законодательством, а вопросов у вас нет или есть?
У меня нет вопросов.
У вас нет вопросов к цифре 95%?
Нет вопросов.
Что, такая цифра может быть объективной?
Отражающей... Почему нет? Попробуйте доказать обратное.
Хорошо, попробую. Есть такая женщина, ее зовут Анастасия Шубина. Она председатель, насколько мне известно, избирательной комиссии, где Матвиенко получила 95% бывшей. И или она...
Она не была председателем избирательной комиссии.
Она или помощник.
Или помощник.
Она была в комиссии,
да, сотрудница комиссии.
Нет, она один из руководителей, насколько мне известно, муниципального образования.
Ах, вот так. Хорошо, приношу свои извинения.
Она была действительно председателем избирательной комиссии, но совершенно в другом районе и в другое время, а именно в Автово. И после этого она там уже не была председателем избирательной комиссии.
Хорошо, РБК сообщает в любом случае, что после того, как госпожа Матвиенко получила свои 95%, последние новости такие, что Анастасия Шубина становится ее помощницей.
А в чем вы видите здесь нарушение избирательного законодательства?
Ну, мне кажется, это как-то неправильно, когда глава муниципального образования, где человек избирается, становится
потом... Почему?
Это выглядит как награда за успешно проделанную работу.
Ну, давайте тогда посмотрим вашей... Вы гражданин Соединенных Штатов или России?
России.
России. Но представляете, здесь американскую газету. Тогда давайте рассмотрим, чем является назначение послов в различные государства сразу после завершения выборов президента Соединенных Штатов Америки и его инаугурации.
Ну, поясняйте, развивайте уж.
Нет, спасибо, это вне поля моей деятельности.
Хорошо, у меня к вам следующий вопрос, который непосредственно связан с избирательной кампанией в Государственную Думу. Одной из обязанностей членов избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии, является присутствие на съездах тех партий, которые зарегистрированы в Российской Федерации, имеют право на участие в выборах, и впоследствии соблюдение баланса представления съездов этих партий в средствах массовой информации.
По первому пункту вы совершенно правы, и мы представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации присутствовали на всех 7 партийных съездах. Причем, вот что интересно, я присутствовал на 4 партийных съездах, один из них был немножко раньше других, и 3 в один день я успел. Потом я отметил свой хронометраж присутствия на этих съездах. Получилось довольно любопытно. Я не специально это делал. 1,5 часа плюс-минус 15 минут. Ну, поскольку... Но что касается второго пункта, то такой обязанности Центральной избирательной комиссии закон не вменил.
Ну, тем не менее, Центральная избирательная комиссия же следит и в любом случае разбирает жалобы на неравное освещение.
Пока мы получили одну такую жалобу. Будем ее рассматривать, но хотел бы подчеркнуть еще раз, что законодательство в ходе избирательной кампании предусматривает равный доступ, но, как и в любой другой цивилизованной демократической стране, вовсе не обязывает независимые средства массовой информации уделять информационному поводу равное время.
Наталья, пожалуйста.
Если развивать эту тему, вот государственное телевидение ВГТРК, в том числе, когда освещает партийные съезды, всю остальную партийную жизнь, там ведь при учете присутствия в эфире представителей всех партий, как правило, учитываются они в зависимости от того, как их титрует телевидение. Грубо говоря, если президента титрует президентом, то это не считается освещением партийной жизни. Вот нет ли здесь какого-то лукавства, я бы сказала?
Наталья Петровна, не совсем так. Не только учитываются титры, но учитывается и при использовании той или иной терминологии, тех или иных слов ключевых в самом выступлении. При этом вы знаете, что закон, уникальный закон, которого нет ни в Америке, ни в одной другой стране мира сейчас, это о равном, именно информационном освещении всех четырех парламентских партий в межвыборный период. Вот, как мне неофициально сообщили ВГТРК, они стараются и до сих пор его учитывать, хотя закон их уже к этому не обязывает, но вот они стараются ввести хронометраж поровну для всех четырех парламентских партий.
А мы увидим каким-то образом эти цифры? Ведь было...
Если ВГТРК захочет, да, потому что Центр избирком в соответствии с законом таких цифр в ходе выборов не подсчитывает.
А, Владимир Евгеньевич, а не возникает здесь какого-то слепого поля? Вот избирательная кампания стартовала в сентябре, агитационный период стартует в ноябре. Сентябрь-октябрь, время партийных съездов, часть из которых транслируется в прямом эфире, оказывается как-то вот в таком слепом поле, которое непонятно кто и как учитывает.
Обратитесь к законодателям. Мы действуем в строгом соответствии с законом. Соответственно, в строгом соответствии с законом определенные формы агитации возможны сразу после выдвижения списков кандидатов. Затем возможности агитации расширяются после регистрации списка кандидатов. И, наконец, в полном объеме агитация, в том числе на телерадиоканалах государственных и в средствах массовой информации, включая и бесплатную часть, начинается с 5 ноября. 31 октября состоится жеребьевка эфирного времени бесплатного, а 2 ноября состоится жеребьевка впервые, кстати, печатных площадей. То есть впервые эта обязанность возложена на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Эта жеребьевка будет проходить открыто, гласно, в присутствии журналистов и представителей всех политических партий, чьи списки будут допущены, будут зарегистрированы и будут продолжать избирательную кампанию. В настоящее время, как вы знаете, зарегистрировано 4 списка кандидатов.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Чуров, председатель Центра избиркома России, отвечает на вопросы Натальи Рожковой из «Московских новостей» и Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс». Ведет программу Данила Гальперович. Владимир Евгеньевич, вот забавно получается. Сначала большинство Государственной Думы, «Единая Россия», принимает законы или правит законы, по которым избирается российский парламент. Потом Центральная избирательная комиссия, как вы говорите, четко следует этим законам, и вы сейчас только что отправили нас к законодателям, когда у нас возник, у Натальи возник вопрос о том, как исполняется закон, и правильно ли то, что есть так называемое, что называется, слепое поле или неучитываемое время, если можно так сказать. Не получается ли так, что у российского избирателя складывается абсолютно безнадежная ситуация? То есть парламентское большинство, принимая определенные законы и проводя их через исполнительные органы, в том числе вашу избирательную комиссию, Центральную избирательную комиссию России, полностью монополизирует политическую жизнь.
Избирательное законодательство Российской Федерации начало формироваться в 93-м году.
Не, но мы говорим про его нынешнее состояние.
Конституции Российской Федерации.
Мы говорим про его нынешнее
состояние. И основные новеллы в нее были внесены именно в 93-м, 94-м, 95-м годах в соответствии с Конституцией Российской Федерации. За прошедший период, вы совершенно правы, все законодательные акты принимались большинством. Но часто в это большинство входили представители всех фракций. Последний пример, ну, например, последние поправки, касающиеся, например, единой формы подписного листа, были приняты консенсусом всех фракций. Поэтому в данном случае не согласен с вами, что законотворчество в этой части принадлежит только одной партии.
Сергей Лойко, пожалуйста.
Я бы все-таки хотел еще раз, последний раз вернуться к казусу Матвиенко. не создается ли у избирателя ощущение вот от таких выборов, что все предрешено, потому что человека по существу назначают в Кремле, а потом происходит та процедура, которая вроде должна была произойти до этого. То есть его снимают, он уходит с должности в одном месте, потом избирается в другом, и потом он попадает туда, куда его уже назначили. И откуда они знали, что ее изберут? А вдруг бы ее не избрали, что бы тогда было? И если ее избирают с таким процентом, какой это сигнал посылает обществу и тем, которые вообще, может быть, не пойдут даже голосовать?
Я не совсем понял вашу довольно пространную сентенцию. В чем здесь нарушение законодательства?
Здесь речь идет.
Или что, вы считаете, что человек не может сменить место работы, в том числе выборный?
Я говорю о порядке вещей.
Послушайте, извини, Сереж, дело в очень простом, да, Владимир Евгеньевич. Вы человек из Питера. Вы прекрасно знаете традиции этого города. Вы знаете, что на любых выборах там была очень серьезная борьба. Во всяком случае, до 99-го года. Вы были свидетелями этой борьбы. И вы допускаете, как опытный политик, гораздо дольше депутат, чем шеф избиркома, что...
Нет, все-таки теперь я уже немножко дольше.
Ну, хорошо, хорошо. Гораздо дольше сотрудник Санкт-Петербургской администрации, чем шеф Центра избиркома, что вот такой результат мог реально получиться. Понимаете? Вы понимаете, что это насмешка над всеми?
Владимир Евгеньевич, Давидович, я не готов использовать те термины, которыми пользуются журналисты. Могу привести пример уже упоминавшегося здесь другого муниципального образования Автово, где на выборах победили кандидаты исключительно партии «Справедливая Россия». Тоже практически со 100% результатом. Поэтому, вы знаете, может быть, в избирательных, особенно в малых муниципальных образованиях, могут быть совершенно разные результаты. В том числе и повышенная явка. Ну, например, явка свыше 30% раньше была для Петербурга действительно не характерна. Но теперь у нас в среднем по России явка на муниципальные выборы выше среднеевропейской, 51%.
Владимир Евгеньевич, я хотел только добавить, что мы ведь можем задавать вопросы не только о законе и не только о порядке и процедуре выборов, но также о вашем мнении.
Мое мнение вы можете услышать только по очень ограниченному кругу вопросов, потому что я действующий председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в разгар избирательной кампании. Поэтому я воздерживаюсь от очень многих мнений на протяжении вот уже более 4 лет высказывания своего мнения.
Наталья Рожкова, пожалуйста. Да, я хотела бы все-таки вот заострить внимание на теме Красненькой речки. Мне кажется, коллеги, проблема в Красненькой речке все-таки была не с результатом, не с 95%. Проблема была с тем, как были назначены выборы. Ну, во-первых, не будем забывать,
и
что...
это тоже.
Да, не будем забывать, что депутаты муниципального образования Красненькая речка сложили полномочия для того, чтобы Матвиенко могла избраться, за день до ее консультации с президентом, что говорит о предрешенности всего процесса. Но бог с ним, это законодательством не регулируется. А вот еще были претензии оппозиции весьма серьезные по поводу того, что фактически назначение выборов прошло скрыто от общественности. О том, что они назначены, будут проводиться, мы узнали только после того, как регистрация кандидатов закончилась, и Матвиенко зарегистрировалась. Причем в Центре избиркома говорил о том, что это фактически невозможно, что данные о муниципальных выборах по Петербургу будут все показаны своевременно на сайте Центра избиркома. Этого не произошло.
Произошло?
Вот, это произошло уже постфактум.
Подождите. Как только ввели все протоколы в территориальной избирательной комиссии, они сразу же были опубликованы на нашем
сайте.
Я
говорю не о протоколах, а об информации о назначении выборов.
Информация о назначении выборов также была опубликована, правда, в разные сроки.
Когда мы стали разбираться с коллегами с этим вопросом, выяснилось, что территориальная избирательная комиссия фактически по закону не обязана вводить эти данные. Она ее обязывает к этому
по нашей инструкции.
Да, Центр избиркома.
Да,
скажите,
верно.
А вот почему бы Центр избиркома не проявить как-то большее участие в том числе и в законодательном, может быть, процессе, чтобы вот эти вот правила были оговорены законом, и вопросов бы, собственно, не возникало.
Наталья Петровна, я готов согласиться с вашим мнением и по итогам федеральной кампании и муниципальных кампаний этого года в нашу наш обзор правоприменительной практики внести такое предложение. Мы заинтересованы в том, чтобы наши инструкции получили более высокий нормативный статус. Но мне кажется, что мы все-таки затрагиваем темы, которые интересуют далеко не всех избирателей. Все-таки у нас уже сейчас введено, посмотрите на нашем сайте, 2600 компаний, которые состоятся 4 декабря, всех уровней. Значит, это примерно 2500 муниципальных компаний. И, слава богу, задержек... То есть, вот это, кстати, вы знаете, вот задержки с вводом по нашей инструкции, это довольно распространенное, к сожалению, явление. Мы проанализировали, скажем, 13 марта у нас было 200 вот таких задержек ввода с объявлением голосования. Ну, 200, почему? Это после новогодние задержки пошли. И сейчас уже есть порядка десятка, где варьируется через неделю, через две, через три после объявления выборов ввели нам. Поэтому я готов, я рад был бы, чтобы наша инструкция получила более значимый статус. 2600 всего, значит, 27 основных региональных, то есть 27 законодательных собраний парламентов региональных будут избраны целиком, и еще много достаточно дополнительных выборов на освободившиеся места и так далее, и так далее. Все они внесены в 2600 компаний. На сегодняшний день в ГАЗ-выборы внесены данные о 44 тысячах кандидатов всех уровней, включая 3000 кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Ну что ж, на самом деле, действительно, я думаю, что во второй части нашей программы мы сконцентрируемся на выборах Государственной Думы и на выборах президента тоже, и это будет основная тема, там и списки, там и вопросы к равенству, неравенству партий, которые будут участвовать в этой кампании, и равенству, неравенству кандидатов, которые будут участвовать в кампании следующей президентской. Все это произойдет после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Образование для избранных. Сравнительный анализ российских школ с углубленным изучением предметов лицеев и гимназий. Почему ученики продвинутых школ показывают средние результаты? Кто и зачем поступает в гимназии? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 23 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. Акции будут проходить в течение недели. Первая состоится сегодня в Лондоне. В подмосковном городе Химки сегодня проходит митинг под названием «Химкинский лес идет к вам» против точечной застройки и вырубки зеленых насаждений. Ожидается, что в акции примут участие около 500 человек, представители общественных групп из разных районов Московской области. В ливийском городе Мисурата врачи провели вскрытие тела свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сегодня сообщил агентство Рейтер на условиях анонимности один из медиков. Результаты вскрытия он уточнить отказался. Сегодня, как ожидается, будет официально объявлено о полном освобождении Ливии от сил верных Каддафи. В Москве задержаны предполагаемые участники драки, в результате которой в субботу вечером был убит подросток. Задержаны четверо подозреваемых, один из них признался в совершении убийства. В Йемене медики сообщают о гибели около 20 человек в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В уличных боях в столице страны Сани были убиты как противники режима президента Али Абдаллы Салеха, так и сотрудники сил безопасности. Также сообщается о гибели журналиста одной из частных телекомпаний. Президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность по плану выхода еврозоны из долгового кризиса. В Австралии полицейские разогнали сегодня участников акции под лозунгом «Захвати Сидней», который проходил в рамках протестной кампании движения «Захвати Уолл-стрит» против неравенства в мире и жадности корпораций. В Тунисе сегодня, спустя 9 месяцев после свержения многолетнего президента страны Зина Эль-Бедина Бен Али, проходят выборы в Законодательную ассамблею.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой главный гость – это председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. И другие мои гости, задающие ему вопросы, это корреспондент «Московских новостей» Наталья Рожкова и корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» в России Сергей Лойко. Как я и говорил, мы должны в этой части гораздо больше, я думаю, внимания уделить действительно двум главным предстоящим кампаниям. И первое, с чего я хотел начать, это с регистрации списков, уже произошедшей регистрации парламентских партий. И сейчас будет, уже идет во все подсчет, проверка, точнее, подписей тех трех партий, которые их собирали. Скажите, пожалуйста, а вот огромный, серьезный список «Единой России». Журналисты его зачли так эдак. У вас он вызвал какие-нибудь нарекания? Вот есть ли что-нибудь, что вы там заметили? В общем, особое наше внимание к этому, по-моему, понятно. Это партия власти. Президент является главой этого списка. Естественно, мы очень внимательно смотрим за тем, что там происходит.
Вы знаете, ни к одному списку, ни одной партии практически никаких претензий не возникло. Вот недавно было сделано информирование о недостатках в документах не парламентских двух партий, одной по одному человеку из списка, другой по трем. Это совершенно незначительно. Причем это устранимые вещи. Поэтому могу сказать, что все семь политических партий Российской Федерации в этом году, может быть, потому что 4 года мы с ними 2 раза в год проводили единые дни голосования, очень мощные, и каждый раз вместе садились и разбирали все недостатки в работе и нашей, и их. Поэтому в этот раз могу сказать, что уровень подготовки документов партиями существенно выше, чем 4 года назад. И это видно и на том, что при регистрации практически ни у одной партии не возникает никаких проблем. И в регионах, кстати, тоже, но вплоть до того, что, вы знаете, некоторые партии привыкли на некоторых трудностях делать себе рекламу. Так вот, был совершенно анекдотический случай. В одном из регионов еще не было решения о регистрации, а партия начала бить во все колокола, что нас не зарегистрируют, потому что у нас в паспорте лидера возраст жены указан неправильно. Но это было настолько смешно, поскольку в функции избирательных комиссий проверка правильности указания возраста жены не входит ни при каких условиях. И, естественно, спустя сутки этот список был в этом субъекте федерации на региональном уровне благополучно зарегистрирован без каких-либо проблем. Поэтому, видите, то есть у некоторых возникает желание даже как-то искусственно оживить этот процесс. Нет, могу сказать, что у нас претензий ко всем семи политическим партиям практически по оформлению документов нет.
Вот у меня к вам такой вопрос. Актер Владимир Машков вместе со всеми своими коллегами по избирательному списку партии «Единая Россия» предоставил в ЦИК сведения о своих доходах и имуществе за последний год. Машков там у вас в этом списке представлен под номером 295, но у вас, я имею в виду, в тех документах, переданных и зарегистрированных «Единой России». В графе «Сведения о доходах за год» Машков указал 0. В графе «Денежные средства на счетах в банках» тоже стоит 0. Я специально посмотрел, декларация опубликована на сайте ЦИК. У вас вопросов это не вызвало?
Ну, во-первых, проверка сведений, предоставленных кандидатами о своем имуществе, начинается с момента регистрации списка и продолжается до последнего дня кампании мы будем публиковать, как нам закон представляет, все обнаруженные неточности и погрешности. Сейчас все списки направлены на проверку в соответствующие структуры, включая и налоговую инспекцию. Соответственно, мы обязаны будем опубликовать все, что нам предоставит.
Подождите секунду, я что-то, наверное, не понимаю. Вот когда вам список приносят, вы его заверяете, все правильно. Но потом-то вы его хоть как-то проверяете?
Мы проверяем его на соответствие наборам документов и так далее. А вот проверка имущественного состояния продолжается до последних дней кампании. И тем более, что теперь за это не снимают. Раньше была норма о том, что человек, неправильно указавший имущество, там лишний ржавый запорожец забыл или еще что-то.
Послушайте, здесь не лишний ржавый запорожец. Человек только что, это известно всем, принял участие в съемках «Миссия невыполнима 4», бюджет которой 145 миллионов долларов. Это знают все.
Еще раз хочу сказать, что мы проверяем все обстоятельства, и он указал свой доход за прошлый год. Как и положено всем
кандидатам. В прошлом году он тоже снимался в фильмах, об этом тоже знают все.
Еще раз говорю, что да, будет проведена подробная проверка всех 3000 кандидатов, она продолжается. Мы получим данные, если будет расхождение, скажем, налоговая инспекция нам даст иные данные, или банк не подтвердит, что у него нулевой счет, значит, соответственно, мы это опубликуем, как положено, по любому кандидату.
Данил, он же все-таки не в Голливуде снимается.
А, ну не да, только «Миссия невыполнима», конечно, снималась именно в Голливуде. Но так ничего.
Еще раз говорю, уважаемые коллеги, если будут какие-то расхождения, проверка идет очень детальная.
Послушайте, я говорю только о репутации. Вот, Владимир Евгеньевич, вы всегда, и это всегда происходит, я вам очень благодарен за то, что вы регулярно приходите на «Радио Свобода». Это действительно было не раз. Вы всегда ссылаетесь на букву закона. Но есть такая вещь, как дух закона. Более того, она написана в Российской Конституции. Понятно, что основные права и свободы не являются буквами. И когда люди одновременно слышат от, скажем, вас, что замечательно, мы зарегистрировали список «Единой России» без помарок, и видят трейлер фильма дорогущего, в котором Владимир Машков стоит на экране.
Я говорю о доверии. Проверка финансовых данных, данных об имуществе кандидатов, начинается с момента регистрации и продолжается до последних дней кампании.
Не говорю про буквы закона, говорю про дух и репутацию.
Уважаемый Данила Давидович, дух и репутация – это категории, относящиеся к каждому кандидату. И каждый кандидат должен об этом заботиться. Я когда был кандидатом, я тоже публиковал. Я, собственно, и сейчас, вот с какого года я публикую декларации? Наверное, с 2003-го. С 2003 года до сих пор публикую декларации. И смею вас заверить, что за эти годы никому не удалось найти там ни одной забытой мною копейки или машины, тем более, что у меня всего одна машина была в личной собственности.
Сергей Лотов, так я не понял, про дух можно задать вопрос?
Конечно, да. Окей. Пожалуйста, да. Духов.
Про дух я хочу спросить закона, законодательства. Вот человек приходит на выборы, ему предоставлено право голосовать. А если ему не за кого голосовать, вот он приходит на избирательный участок, он не хочет голосовать за блок коммунистов и беспартийных, вот он его действия какие? Ему просто надо прийти и выкинуть, что ли, все, или что он должен делать? Вот его не устраивает то, что он там видит.
У нас 7 политических партий представляют разные оттенки политического спектра. Я думаю, что у избирателя в Российской Федерации есть выбор, и значительно больший, чем у избирателя в Соединенных Штатах Америки, где, как известно, в основном борются две партии между собой.
Ну, что же вы право, они борются. Что же вы право отвечаете в духе, у вас негров линчуют? Я думал, мы уже как-то с этим закончили.
Линчевать негров, наверное, закончили.
Да нет, я про такие способы аргументации.
Владимир Евгеньевич, я хочу спросить.
А бомбить чужие города мы тоже закончили?
Что все-таки делать, куда бедному крестьянину податься, если он вот не видит среди тех семи партий, которые представляют, по вашим словам, весь... Вы правильно сказали? Я правильно вас цитирую?
Да.
Весь спектр. Это что, у нас весь спектр эти партии? У нас...
Мой совет один простой. Прийти и проголосовать за одну из партий.
Ну вот, смотрите, действительно, есть в России несколько незарегистрированных партий, которые вам отказали в регистрации. Это как партии, скажем так, оппозиционно-демократической направленности, это партия Народной Свободы, это Республиканская партия, только что не регистрацию которой, точнее, ее роспуск и исключение из Федерального реестра политических партий признал незаконным Европейский суд по правам человека. Как такие партии, так есть и партии, например, «Великая Россия» или «Движение в поддержку нелегальной иммиграции», которые запрещены или не зарегистрированы, это совершенно другой фланг. Вам действительно кажется, что те партии, которые существуют сейчас, зарегистрированы, они отражают весь спектр мнений? Даже после Манежной площади? Даже после...
А при чем здесь Манежная площадь?
А, это очень существенное явление в российской жизни.
Ну, давайте тогда говорить о том, что, опять же, исходя из общего принципа, что демократия есть понятие всеобщее, то выступление в Лондоне означает, что в Британии тоже не хватает политических партий. Или выступление на Бруклинском мосту означает то, что... Я просто следую вашей логике, что двух партий для Америки маловато. Это просто в данном случае не мое мнение, я чуть-чуть продолжил вашу мысль. А сам же я никогда не касаюсь вопроса регистрации партии, этим занимается Министерство юстиции. Мне передается готовый список партий, которые приобретают статус избирательного объединения.
Ну, вот я еще вернусь к той теме, которая была у нас в первой части. Это равный эфир для политических партий. Вы говорите, что вам уже поступила одна жалоба, и я совершенно точно знаю, что существует просто калькуляция, когда говорят о том, что съезд политической партии «Единая Россия» в эфире был по времени в три раза дольше, чем все остальные.
Спасибо, Даниил Давидович. Мы запросили у данного средства массовой информации эти данные и попросили предоставить нам методику, по которой они были подсчитаны. Нам было отказано. Соответственно, ну, то есть ответа не пришло. Поэтому, если мы не уверены в этих данных, мы не можем на них опираться.
А в самой публикации... Того средства массовой информации всего
нет,
этого указано не было.
Естественно, не было.
Ну, насчет естественно, я не знаю, наверное, стоило указать. Наталья Рожкова, пожалуйста.
Да, я хотела бы немного с другой стороны вот затронуть тему, которую подняли коллеги, о том, что делать избирателю, которому не нравятся 7 представленных, ну, или меньше представленных в бюллетене партий. Ну, известно, что протестное голосование, протестное поведение на выборах – это не только российское явление. Вот, например, недавно из Бразилии молодой политик мне рассказывал о том, что когда они не хотят голосовать за тех, кто баллотируется на выборах, они приходят в кабинку для голосования, у них там электронные средства, и просто нажимают два раза кнопку отмены выбора, не подтвердить выбор. Голос пропадает. Вот мне показалось очень интересным сравнение с нашей ситуацией. У нас ведь тоже можно прийти и испортить бюллетень, не вбросить бюллетень, но людям этого кажется недостаточно. Люди начинают искать способ как бы вообще не иметь ничего общего с этими выборами. Не придешь, вдруг вбросят твой бюллетень за другого. Проголосуешь за того, кто не пройдет, голос достанет победителю. Испортишь бюллетени, тоже что-то еще с этим голосом твоим случится. Откуда такое желание у людей вот найти способ, как бы не участвовать в выборах вообще?
Живейшая дискуссия идет в интернете, живейшая.
Наталья Петровна, мне все-таки кажется, что некоторые участники этой живейшей дискуссии почему-то всех избирателей России считают дураками. Я так не считаю. И мой коллега бразильский, господин Левандовский, тоже своих избирателей бразильских не считает дураками. Поэтому и у нас, и в Бразилии процент людей, которые будут, наслушавшись интернета или еще чего-то, совершать подобные поступки, весьма незначительные.
Это программа «Лицом к лицу», в которой... Председатель Российского центра избиркома Владимир Чуров отвечает на вопросы Натальи Рожковой из «Московских новостей» и Сергея Лойко из газеты «Лос-Анджелес Таймс». Пожалуйста.
Интересное наблюдение. Вот я, пожалуй, больше всех сейчас заинтересован вот в этих малочисленных акциях, когда сжигают мои портреты или приносят мне бритвы. Пока вот социологи все говорят, что эти акции работают только на повышение интереса к выборам, повышение авторитета Центра избиркома и его председателя.
Ну, собственно, действительно...
Это подсказывает мне, что все-таки наш избиратель действительно лучший в мире.
Да нет, ну ладно, это просто подсказывает...
Да ладно, а
вот... Подсказывает то, что старая формула плохого пиара не бывает работает. Вот. Вопрос вот в чем. Вот совсем недавно в Государственной Думе обсуждали сразу три из заявленных аж пяти инициатив партии Жириновского. Среди них была довольно... серьезная инициатива о том, что, ну, давайте немножечко денег-то потратим и побольше оснастим участки автоматами для электронного голосования и КАИБами. Вот, и отвечено было, что как-то вот непонятно, да, на некоторых поставят, а на других все-таки не смогут поставить. В чем тут дело? Почему у нас не все участки...
У нас программа переоснащения рассчитана до конца 2015 года. В этом году мы выполним плановую цифру, более 5% участков будет оснащены этой аппаратурой. 19 октября началась их развозка по всем субъектам Российской Федерации. Каждое утро я получаю график этой развозки, лично контролирую. Почему? Потому что нам надо подготовить 10 тысяч специалистов для работы на этих 5000 избирательных участков. До конца 2015 года нам надо подготовить только специалистов, обученных в составе участковых избирательных комиссий, работе с этими устройствами, 300 тысяч человек. К тому же, как вы знаете, по 94-му закону проводятся конкурсы. Сейчас уже конкурсы на дополнительную закупку проводить поздно. Все запланированные на этот год закупки произведены. Вопрос несколько иной. И вот что мы будем просить, скорее всего, но не мы, это так называемый 1% барьер. То есть у нас два типа электронных устройств для голосования, как и везде, как и в Америке, кстати. Все. Первый – это с использованием бумажного бюллетеня, сканер, оптико-механический сканер. То есть когда попадает бюллетень, подсчитанный этим сканером, вниз в полупрозрачный ящик для голосования. Второй, их может быть хоть 100%, но они не дают экономии голосования, потому что он печатает на бюллетень. Комплекс электронного голосования с сенсорными устройствами, они выходят на самоокупаемость, потому что не надо печатать и развозить бюллетени, там бюллетень в электронной форме. Но это примерно такие же устройства сейчас внедряются в Южной Корее, мы немножко их опередили. Там есть контрольная бумажная лента для контроля подсчета. Так вот, этих устройств по закону может быть не более 1% на федеральных выборах. И мы сталкиваемся с такой проблемой. Единый день голосования в октябре следующего года, а единый день голосования – это примерно 1/3 от общего числа избирательных участков федеральных. И мы сможем применить из 1000 КАИБов не более 300 в единый день голосования на региональных выборах. Поэтому состоялся недавно президиум совета при президенте по электронным вопросам, и там как раз мы и нас поддержали целый ряд депутатов Государственной Думы от разных фракций, что это целесообразно.
Я-то, собственно, это жутко все интересно, что вы сейчас рассказали. Я, собственно, хотел вслед за первым своим вопросом задать второй. Вот люди говорят... И люди говорят политические и опытные, что на самом деле КАИБы и такая их малая часть. А малая часть участков оснащена КАИБами ровно потому, что КАИБы ставятся в таких рэперных точках, что называется, чтобы оттуда быстренько сообщить заинтересованным людям, а именно партии власти, даже не буду называть, не буду произносить название, что она там не очень успевает на этом
значит,
участке.
Значит, вы этим людям скажите, что они глупые люди. Потому что вы, я их не знаю, вы их не назвали, но вы им передайте, пожалуйста. Дело в следующем, и это вторая наша головная боль. И второе, вторая наша просьба к депутатам. Дело в том, что следующим этапом этой вот модернизации должно быть оснащение участковых избирательных комиссий армами, автоматизированными рабочими местами, которые, собственно, и позволят электронный протокол с КАИБа и КЭГа формировать в юридически значимый документ и отправлять его сразу и непосредственно в течение 2-3 минут после завершения голосования вверх. Вот в настоящее время закон этого не позволяет. Поэтому на участках, где будут стоять КАИБы и КЭГи, процедура подсчета голосов будет продолжаться ровно столько же, сколько на обычных участках, к сожалению. И территориальная избирательная комиссия будет дожидаться информации со всех участков, в том числе из бумажного голосования. Поэтому разбираться надо.
Хитрый Владимир Евгеньевич. Я-то имел в виду, что, конечно же, следить с помощью КАИБов и КЭГов можно не за подсчетом, а за ходом голосования.
Невозможно. КАИБ и КЭГ дают только ровно так же, как и в списках избирателей отмечается, сколько пришло, и 4 раза в
и
день.
И за кого проголосовали?
Нет. За кого проголосовали, это только по итогам, когда эта флешка переносится на компьютер и начинается формирование, включение туда дополнительных данных, сколько проголосовало вне участка, сколько было бюллетеней на утро и так далее. А явка будет дана публично всем, как обычно, в 4 срока со всей страны. Это мы будем весь день 4 декабря вам транслировать, всем избирателям, сколько пришло, сколько было в начальных списках на 8 утра, сколько потом пришло в 12, там, не помню сейчас точно эти сроки, но 4 раза мы даем явку. Так что глупые люди.
Наталья Рожкова.
Те, которые такое утверждают.
Да, Владимир Евгеньевич, вы знаете, я очень люблю тему электрификации нашей избирательной системы. А вот скажите, а почему у нас эта умная техника ставится, не ставится в мегаполисах, где, казалось бы, много участков и трудно считать голоса? Смотрите, вот у меня бумажка прям лежит, которая...
Нет, так и у меня она лежит.
Ну, так сверим, как говорится, часы. Смотрите, в Москве всего 250 участков оснащаются сегодня КАИБами, хотя всегда Москва покрывала треть участков собственными КАИБами, которые на этот раз Центр избирком ей ставить не разрешил. А в Санкт-Петербурге вообще всего 20 КАИБов.
Значит, не то чтобы не разрешил. Мы сегодня приняли решение эти 250 КАИБов старых 2003 тоже заменить на новые, 2010-е. Потому что КАИБы 2003 года, 1000 нашей, 2000 московских, 10 лет амортизация практически полная. Что касается численности, то она в среднем по 5% равномерно распределена по всем субъектам федерации. Для нас было важно впервые в истории оснастить этой техникой хотя бы частично все 83 субъекта Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге 1%.
Будет больше. К 2015 году, то есть следующие федеральные выборы 2016 года и 2018 года, они будут оснащены не 100%, то есть малочисленные и труднодоступные.
Владимир Евгеньевич, а вот КЭГи, которые для голосования без бюллетеней, их сейчас в Центре избиркома 1000 штук в распоряжении. Весь лимит, который разрешен законом для использования на участках, а на участке идет только 327 штук. То есть
1% замещенные выборы в 27 субъектах Российской Федерации вызывают проблемы. Потому что понятно, что там процентная доля будет выше.
Так туда их, где нет региональных выборов?
Мы их направляем за рубеж. Сейчас в Германию, в Польшу, в Латвию.
Ну, там же считанные штуки буквально, 7-4, смотрите,
да,
цифры-то маленькие.
Да, но это хорошие цифры, впервые в истории.
А зачем 2/3 этой дорогой техники держать на складах на выборах?
Она будет использована в дальнейшем, когда будет поправка в законодательство, снимающая 1%.
Ну, то есть те глупые люди, по словам Владимира Евгеньевича, которые говорят, что электронное голосование будет проводиться в так называемых главных точках для тех, кто его отслеживает, они потом всего лишь поднимут статистику и, наверное, еще раз к вам с чем-нибудь обратятся?
С глупостями, пожалуйста, не обращайтесь. Понимаете, я же все-таки получил 2 письма на протяжении этого года с требованием вынуть из КАИБа карлика, который знакомится с нашими бюллетенями и их подсчитывает.
Не, ну, слушайте, это давно.
Уровень рассуждений этих людей примерно такой.
Я знаю точно людей, которых из батареи облучало КГБ, но вот давайте к следующим выборам. И на самом деле у меня вопрос простой и прямой. Вы являетесь политическим союзником Владимира Путина?
Я не являюсь в настоящее время политическим союзником ни одного человека в Российской Федерации.
А за ее
То есть и за пределами тоже.
Владимир Евгеньевич, первый закон Чурова, он недействителен более, да?
Значит, Данил Давидович, Вы в каждой передаче пытаетесь меня спровоцировать этим вопросом. Давайте прекращать.
А разве это?
Еще раз говорю, политическим союзником мне по должности быть нельзя, как и любому другому члену ЦИК. Но когда я был депутатом, я был политическим союзником известной вам партии. Сейчас я не являюсь по должности ничьим политическим союзником.
А не проще было бы, чтобы избавить и себя, и господина Путина от такого очевидного конфликта интересов, просто уйти в отставку?
У нас нет никаких конфликтов интересов, а в отставку я уйду через 4,5 года, когда закончится мой срок пребывания на этом посту.
Я вам честно скажу, самый распространенный вопрос, который в интернете самые разные ведущие программ, которые с вами проводятся, предлагают вам задать, это вопрос, спросите его, не стыдно ли ему. Давайте я честно спрошу. Владимир Евгеньевич, вам не стыдно?
Я думаю, что должно быть стыдно тем, кто задает такие вопросы.
Огромное спасибо еще раз Владимиру Чурову за приход в студию «Радио Свободы», за подробные и достаточно четкие ответы на вопросы, которые ясно не всегда были легкими. Большое спасибо. Большое спасибо моим коллегам Наталье Рожковой и Сергею Лойко за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Звукорежиссер Дмитрий Долитов и его ведущий Данил Гапирович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».